Ну и вновь возвращаемся к словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы стать сильнее. Не для того, чтобы урегулировать ситуацию миром, не для того, чтобы их выполнять, а только чтобы потянуть время и чтобы помочь Киеву стать сильнее в противостоянии России. Так вот, Дмитрий Песков заявил, что верит в искренность и мудрость Владимира Путина, говорившего, что Киев тянет время и не хочет никакие соглашения исполнять. Ну, действительно, российский президент говорил об этом и не раз. При этом тогда же Меркель добавила, что вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году, она считала ошибочным. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять Минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием. Это я уже привожу слова представителя МИДа России Марии Захаровой, которая тоже не осталась в стороне и тоже прокомментировала это высказывание. Более того, она сказала, что эти слова попадают, в принципе, под трибунал. Режиссер-документалист Валерий Татаров у нас на связи. Валерий, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Игорь, здравствуйте.
Ну, не секрет, что на Западе уже сложилась такая хорошая традиция, когда бывшие политики, бывшие офицеры имеют возможность говорить правду. Ну вот все-таки мне не совсем понятно, для чего госпоже Меркель такое признание-то, которое явно не красит ни ее саму, ни Европу. Ну, сидела бы на пенсии, знаете, ну, занималась бы своими делами, зачем?
Меня этот вопрос не то, чтобы там, знаете, мучает, да, но это первое, что я сам себя спросил, зачем? Но у меня нет другого ответа, кроме как, знаете, ну, какая-то вот женская от начала до конца история. Ну, не стерпела, получается, барышня. Вот я всегда говорил, что чем плохи женщины в политике, да, даже бывшие политики, им нельзя предложить застрелиться. Потому что Меркель говорит, что мы всей гоп-компании, вот этой, европейских лидеров, просто на голубом глазу на весь мир врали. И это было нашей политикой. Здравствуйте, пожалуйста, понимаете? То есть, ну, если вот называть вещи своими именами, то Меркель призналась в том, что ключевой основой современной европейской политики является наглая ложь. По-другому это понять и представить, ну, я не могу просто. Кроме того, видимо, ей это все, ну, как знаете, как вот мелкая психотравма, от которой хочется избавиться, все-таки ложь лжеца гложет. Знаете, это вот иррациональное такое чувство.
Есть такое, да. Из серии «Преступник всегда возвращается на место преступления», вот из этой же серии.
Ну, примерно да, но об этом еще, кстати говоря, Василий Макарович Укшин говорил, что даже самый отчаянный беспредельщик всегда на глубине своего греха всегда знает, что до конца он не пойдет. И вот Меркель, может быть, так она исповедовалась, если хотите, публично. Но если отбросить, хотя это не шутки, то, что мы с вами обсуждаем, потому что ложь в основе политики является вообще делом не шутейным. То есть как договариваться с этими людьми, что от них ждать? И в этом случае у нас не должно быть никаких иллюзий. Ждать от них можно всего, чего угодно. Они оправдают любую свою подлость, любое преступление. Оправдают и свое, и украинское, о чем идет речь.
Ну вот Александр Лукашенко более резко высказался о заявлении Меркель. Он сказал, что если это так, она поступила мелко и мерзко. Ну, не добавить, не прибавить. А Мария Захарова, которую я упоминал, она сказала, что эти слова вполне могут быть использованы для разбирательства в рамках трибунала. Вот с этим согласны?
Ну да, тем более, что это происходит на фоне ими создаваемого трибунала, на котором они собираются нас судить. Я смотрю на этого, прости господи, красавца Макрона, который на голубом глазу заявляет корреспонденту американского телевидения о том, что вот надо быть тщательными в работе с доказательной базой о преступлениях России. Это человек, который участвовал в ну, вероломном вранье вместе с фрау Меркель. Ну, то есть, вот как говорится, вот тут кроме как каких-то оскорбительных слов, связанных знаете, с этими национальными кличками макаронники, лягушатники, мне не приходит на ум. Но вот что ты, лягушатник, вообще из себя представляешь? Если ты пойман на вранье, и твоя ближняя подруга по политике европейской тебя разоблачила, а теперь ты про какой-то трибунал нам рассказываешь. Ну, то есть это продолжение истории вообще лжецов, которые не имеют совести. Я, знаете, я чувствую, что я говорю какие-то лирические вещи, не модные сегодня, но так и надо к этому относиться. Исходя из этого, дальше стоит исследовать, понимать и политику, потому что компромиссы с этими людьми, они, в принципе, невозможны. Нельзя достигать компромисса с теми, кто изначально намерен вас обмануть, оболгать и, так сказать, ввести в недоразумение.
И вот, да, вроде бы правда открылась теперь, да, но опять же, я смотрю другое недавнее заявление Ангелы Меркель, и она сказала, что она убеждена в том, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. И вот, честно говоря, как вяжется одно с другим, я тоже сижу и не совсем понимаю. Но если прочный мир в Европе возможен только с Россией, ну хотя бы не обманывайте вы Россию, ну хотя бы начните с этого, ну правда ведь?
Вообще на языке эстеблишмента это называется уметь делать политику. То есть разными руками производить разные манипуляции. Одной рукой воровать, а другой рукой гладить по голове того, у которого ты крадешь. Вообще это в психиатрии называется двойные послания. Европейский обыватель сегодня живет в состоянии шизофрении, потому что он вроде бы за мир, а с другой стороны приходится соглашаться с враньем. Таким образом, я упреждаю ваш вопрос и говорю о том, как вразумиться европейское сообщество, если, конечно, оно в условиях тотальной западной цензуры способно, вообще говоря, получать необходимую информацию для рационального мышления. Я уж не говорю там для какого-то объективного, а для рационального. Вообще говоря, верить по европейским политикам нынче нерационально. Это заканчивается серьезными проблемами, отражающиеся как на цене на нефть, так и на доступность к теплу. Так вот, если бы европейский обыватель, а на него, кстати говоря, и расчет идет, потому что в современных условиях развития средств доставки информации, информация все равно просочится. И то есть я так думаю, только единственная цель, с которой мы вот подаем заявку в Совет Безопасности ООН для рассмотрения вопросов поставки оружия. Если хотя бы часть этой информации просочится, а в основе идет не сама по себе констатация, да, а именно факты того, как используется тяжелое оружие, поставляемое Западом на Украину. Оно используется против мирного населения. Об этом вообще европейский обыватель не знает. Даже мои близкие друзья, которых я не могу упрекнуть в неадекватности, и в Германии, и в Дании, и в Голландии, и даже один англичанин, они не хотят ничего знать, потому что до этого много лет не знали ничего о том, что Украина уничтожает собственное гражданское население. Но вот я обращаю ваше внимание на то, что наши дипломаты взяли как срез, да, именно события последних, буквально там, последней недели, для того, чтобы представить ужасы бомбежек и уничтожения гражданского населения за последнюю неделю. А вообще, Игорь, я когда вот посмотрел на цифры, да, вот с 17 февраля этого года, то есть за неделю до спецоперации и по сегодняшний день, уничтожено почти 9 тысяч жилых домов и более 2000 объектов гражданской инфраструктуры. Вот цена поставки оружия Запада на Украину. Вот цена вранья Меркель и гоп-компании вместе с Макроном. И кто там у них третий, я уже запамятовал.
Шольц.
А, ну... Ну да, господи, боже мой.
Ну, да, смотрите, да.
Главного наследника...
Наследника фрау Меркель, да.
Немецкого гестапо мы и забыли.
Заседание Совета Безопасности ООН по проблеме массовых поставок иностранного оружия пройдет уже в пятницу в 23 часа по Москве, и постпред РФ при ООН Василий Небензи отметил, что наращивая поставки оружия Киеву, Запад расписывается в своем стремлении к дальнейшей эскалации конфликта, а также дестабилизации ситуации на европейском континенте. Но, с другой стороны, обсуждать-то приходится этот вопрос с теми, кто это оружие и поставляет на Украину, что дело-то, конечно, бесперспективное. Но вот удастся ли действительно вот хотя бы части той информации, которой обладает российский МИД, просочиться на мировую международную арену, чтобы люди хотя бы начали понимать, что происходит?
Ну, у меня такое сравнение. Одно дело вызвать родителей нашкодившего ученика в школу, другое дело самой учительнице прийти на какую-нибудь пьянку родительскую, да, где за столом также и этот ученик, да. Тут ситуация не в пользу учительницы и всего воспитательного процесса, да, а вот и Вовочка, как говорится. То есть, делая это бесперспективное с точки зрения возможности достучаться до совести и до политики, фактического, что ли, лица тех людей, которые греют руки на, в общем-то, на гонке вооружений, а это прежде всего военно-промышленный комплекс. Я еще раз подчеркну, я так полагаю, да, хотя я не дипломат, но я снимал много дипломатов, того же Сергея Викторовича Лаврова для своих фильмов. Речь идет о том, чтобы достучаться информационно до мирового сообщества, потому что, когда говорят там, большая часть мира не с Россией, это такая же ложь, как и та ложь, с которой мы сегодня начинали, да. То есть большая часть мира все-таки готова слушать аргументы России, учитывать ее интересы и вообще понимать, почему Россия так себя ведет. Поэтому информационный прорыв – это то, с чем мы ожидаем, будем иметь дело завтра. Поэтому так робкие оценки того же Пескова, он предполагает, вернее, предпочитает отмалчиваться и не говорить, на что они рассчитывают, подавая такую заявку на слушание в Совет Безопасности. Видимо, вот эти скромные, но необходимые успехи информационные нам сейчас позарез нужны. Мы должны, чтобы мир хотя бы отчасти знал правду об этой войне, и что мы не инициаторы ее, мы лишь защищаемся. И это главная правда, которую должно знать человечество.
Валерий, буквально полминутки у нас остается. Как, на ваш взгляд, возвращаясь к Минским соглашениям, получается, они изначально были нежизнеспособными? Потому что, ну, по крайней мере, в России в самом начале в эти соглашения верили и действительно считали, что это единственный шанс достигнуть договоренностей. Получается, не было никакого шанса?
Вы понимаете, к сожалению, я должен сказать, что цинизм их и, вообще говоря, бесчеловечность, они не оставляют никаких шансов на какой-либо другой ответ. Они не видели столько лет, как убивают детей Донбасса, да? А что вы хотите от этих людей, которые не видят такого? У меня вообще мир делится на тех, кому безразлична судьба детей, и кому она не безразлична. В этом случае мы
да, в Европе безразлично. Валерий, спасибо большое. Режиссер-документалист Валерий Татаров был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова